なあ、ただな、あの多いな、じゃあしべきっと止めなさあれ、
продолжение устной передачи на текст Ланчена Раджампа «Ум в покое». Следующая, четвертая глава носит название «Кармическая причина и следствие». Таким образом, вершины и глубины самсары, удовольствие и боль самсары возникают из предшествующих накоплений кармы. Так это было преподано мудрецом Буддой. Черные и белые деяния, которые являются формированиями самсары, обладают природой 10 деяний, благих и неблагих. Когда ум воспринимает объект, В настоящий момент мы наблюдаем некоторое объединение представления современной науки о функционировании ума с тем, как эти представления объясняются в буддизме. Похоже, что объяснения современной науки, они в настоящий момент находят подтверждение в том, что существовало в буддизме. Есть очень много моментов, где наука сходится с буддизмом. Однако ученые не проводят различия между концептуальным и неконцептуальным умом, и в этом есть некоторая сложность. Очень важно проводить подобное различие между концептуальным и неконцептуальным умом. Неконцептуальный ум, он непосредственно воспринимает объект. Он не занимается отрицанием противоположного фактора. Мы говорим о 51 ментальном факторе, ментальных восприятиях. Эти аспекты по-разному объясняются в разных текстах, например, в Бхагавад-гите. Я также видела одно объяснение в палийском каноне. И мы касались этих вопросов в нашем обсуждении с бирманскими монахами. Очень важно проводить исследования, очень важно стараться получить новые знания. Когда Будда Шакьямуни уходил, его окружали Нагарджуна, его духовные друзья, все эти ученые. После его ухода Нагарджуна и великие ученые смогли объяснить то учение, которое оставил Будда. Если говорить о буддийской технологии, то она берет начало от Харма-кирти и Дигнаги. В тот момент происходило очень много диспутов с небуддийскими учеными. Это были очень горячие диспуты, разгоряченные споры. И эти диспуты, они давали возможность довести до совершенства буддийскую космологию, то есть отточить ее в процессе философского обсуждения. Буддизм обладает очень совершенной системой объяснения функционирования ума. Эта система сформировалась в тот момент, когда, благодаря тому, что мы постоянно вели диспуты с оппонентами. Вы должны помнить об этом, вы монахи и ламы, которые собрались здесь, вы должны иметь это в виду. Есть моменты, которые не описаны в научных текстах, однако ученые смогли дойти до них посредством анализа. Я обсуждал различные ментальные факторы с различными учеными. Также с директором юридической школы. Ознакомившись с изложениями разных школ, он написал текст, связанный с изложением идеи Прасангики. В настоящий момент нам также необходимо опираться на сотрудничество с современными учеными и составить новые тексты о функционировании ума. Основой этого является нейтральная алая. Она подобна зеркалу. Она не обладает, ее суть не обладает концепциями. Это светоносное осознавание без овеществления. Создавая основу для проявления, она подобна яркой глади зеркала. Из нее возникают 5 видов чувственного восприятия, которые схватывают объекты, такие как форма. Неконцептуальные сами по себе, они подобны отражению глади зеркала. Когда это происходит, тогда возникает осознавание, которое разделяет объекты схватывания, фиксации. Соответствующие моменты проявляются фиксация, отсутствие фиксации, концепция, отсутствие концепции, ум, обращенный к лешам, и ментальное сознание. Силы грубой добродетели и недобродетели. Концептуальные привязанности Алая поддерживает семена формирования желания. Светоносные, неконцептуальные проявления становятся формированиями в мире формы. Когда мы засыпаем ночью в мире желания, то осознавание 5 объектов растворяется в уме последовательными стадиями. Ум растворяется в отсутствии мысли Алая. Это однонаправленное состояние без проявленных объектов. Это, в свою очередь, также растворяется в природе, в дхармадату, в простоте. Когда происходит обратный процесс из сознания Алая, тогда возникает изолированный ум, известный как ум сновидения. То, что является ничем, проявляется. Мы утверждаем и отрицаем его разнообразие. Затем, когда происходит дальнейшее развитие, мы пробуждаемся ото сна. Существа, далее идет описание 10 неблагих деяний. Даже если такие существа рождаются в высших мирах, то жизнь этих существ коротка, и они не исполнены различных страданий, страдают от множества болезней. Они не богаты и вынуждены делить свое богатство с врагами. Их супруги отвратительны на вид, но все равно у них есть соперники. Их ругают и обманывают другие люди. Их слуги всегда ненадежны и некомпетентны. Они то и дело слышат неприятные речи. Никто не прислушивается к их словам. Их предприятия не имеют успеха. Их желание растет. Они никогда не знают слова «достаточно». Им всегда причиняют вред другие существа. Их воззрение не истинны. И потому они очень часто обманываются. Те, кто совершает неблагое деяние, связанное с неправильным сексуальным поведением, они рождаются в местах, переполненных людьми, или в грязных болотах, полных экскрементов и мочи, в отвратительных местах, где очень много дурно пахнущей грязи. Они вынуждены пребывать там в состоянии глубочайшей депрессии, в таких местах, лишенных всякой радости. Лжецы рождаются в местах негостеприимных, в местах, вселяющих страх. Они очень быстро растрачивают свое богатство, и их постоянно обманывают другие люди. Те, кто оскорбляет других, текст описывал, как достичь перерождения в высших мирах, и в дальнейшем он будет описывать, как достичь нирваны с 92 стиха. До этого было описание ваших несовершений 10 неблагих деяний для того, чтобы избежать перерождения в низших мирах и добиться перерождения в высших мирах. В сутре Аламкара, его Таратантре, Майтрей, объясняется, что такое природа Будды. Здесь в 202 стихе используется слово «годра». Слово «годра» подразумевает природу Будду. В 202 стихе говорится, «годра» — это основа благости, достижения освобождения. Различные состояния сознания, они пронизаны осознаванием и светоносностью. Похоже, это лучше описывается в текстах Дзакчена. В Дзакчене мы находим описание основы и проявления из основы. Описывается рикпа и различные подразделения рикпы. Очень, очень важно для нас изучить эти понятия дзакчина для того, чтобы понять, осознать, что они в себе заключают. Годра — это основа благости и освобождения. Обладая ею, мы обретаем светоносную природу ума. Незапятнанная Дхармадхату — это годра, естественно, присутствующая. В своем проявленном аспекте — это дверь упокая. Это то, что описывается в Уттара-тантре на основе 9 примеров. Это природа сострадания, существующая на внешнем уровне. Сугата говорил, что существует взращиваемая готра. Ее корень — светоносность, осознавание мудрости. Ее основа — это благость. и она лишена трех ядов. Когда в секте упоминается тонкая карма, нужно понимать, что это очень скрытый фактор. И поэтому для того, чтобы понять, что такое тонкая карма, нам необходимо полагаться на различные тексты. Если вы отвергаете закон кармы и утверждаете, что все является пустым, то тогда подобное воззрение можно называть нигилизмом, и тогда вы становитесь приверженцем нигилистических воззрений. Это то, о чем идет речь в 218 стихе. В 220-м говорится, такое воззрение является более чем нигилистическим воззрением. Это путь, который ведет все ниже и ниже. Отрицать причину и утверждать эффект, результат — это очень странно. Чистая причина и следствие глубоки в своей взаимозависимости. Сейчас мы перейдем к краткому изложению Ламрима, который составил Лама Цзинкапа. В своем тексте «Свершившаяся судьба» Лама Цзинкапа говорит, что Праджнапарамита служила для него личными инструкциями, наставлениями для личной практики. С помощью текста Майтрея украшения ясных реализаций Цзинкапа смог прояснить смысл. Лама Цзинкапа написал большой ламрим, средний ламрим и, наконец, этот текст, ламрим, который составлен в стихах. В своем тексте Ламрима Лама Цзянкапа очень подробно излагал свое воззрение о пустоте. И это особое качество Лама Цзянкапы. Оно состоит в том, что он излагал наиболее сложные моменты текста, моменты. Лама Цзянкапа написал множество комментариев к различным тантрам, к йога-тантре, анутара-йога-тантре. Его это касается текста Будона Ринпоче. Он написал очень обширные сочинения, поэтому вам до существовала поговорка, что если вы не обладаете знаниями о каком-то тексте, то вы можете обратиться к трудам Будона. Если же вам нужно раскрыть смысл наиболее сложных моментов, тогда вы должны обратиться к текстам Лама Цзянкапы. Похоже, что когда доходило дело до очень сложных мест, Будон Ричиндуп оставлял эти места без внимания. Однако Лама Цзянкапа, он очень подробно разъяснял именно самые сложные места классических буддийских текстов. Если вы прочитаете Ламрим Ченмо, Большой Ламрим, то вы найдете там очень детальное объяснение. В средней части этого текста. А также, когда Лама Цзянкапа объясняет разницу между сватантрикой, масхьямикой и прасангикой, он действительно очень подробно дает это объяснение, описывает эти различия. Он касается именно тех моментов, которые вызывают сомнения, тех моментов, которые, казалось бы, вступают в противоречие. Он действительно очень подробно, очень умело разъясняет те моменты, которые представляют сложность. Таким образом, он показывает свои ученые знания, свои умственные способности, а также силу логического анализа и размышления. Он очень легко способен развязывать сложные узлы классических текстов. Разумеется, он трудился. Он прилагал очень большие усилия. Может быть, вы слышали об этом? Ишита Бхела. Переводили текст Цзянкапы, суть красноречия, на язык хинди. Вместе при содействии Трипатри. Трипатри — это очень известный санскритолог. Когда я встречался с Трипатри позже, когда он уже закончил работу над переводом этого текста Лама Цзянкапы, суть красноречия, пожалуй, я расскажу вам эту историю. Индийские пандиты, среди которых был Девари, Кришна, это действительно выдающиеся ученые санскритологи. Они попросили меня дать посвящение Гухья Самаджи, и я принял их приглашение и согласился на это. И я сказал им, что Индия — это наша страна, Индия — это учитель Тибета. Буддизм пришел в Тибет из Индии. И индийцев можно считать наставниками в этих традициях. И поэтому я согласился даровать им четверым посвящение Гухи Самаджи этим великим ученым, санскритологам из Варанаси, этим профессорам. И я чувствовал особое вдохновение. Это был для меня особый волнительный опыт. Когда мы начинаем прослеживать нашу линию преемственности, то мы приходим к выводу, что, безусловно, Индия является нашим предком. Это сокровище буддизма, которое мы хранили на протяжении многих веков. Теперь я могу преподать его вам, индийским ученым. И я испытывал особые волнения, я даже заплакал. И эти ученые индийские, они тоже плакали. Дрипатри, когда он завершил работу над переводом текста Лама Цанкапа «Суть красноречия», и я спросил его, можем ли мы сравнивать этот текст с классическими произведениями ученых Наланды. И он ответил, не только мы можем поставить их в одну линию, но это, но, безусловно, этот текст является образцом лучших произведений. То есть его можно сравнить с творениями, которые вышли из-под пера лучших ученых Наланды. Это воззрение, это было мнение, которое было высказано искренне, не под влиянием гнева, не под влиянием привязанности, но абсолютно непредвзято. Как-то на одной из конференций присутствовали христиане, а также физики из Чили. Которые прибыли на эту встречу. И один из ученых сказал, я ученый, я физик. Я исследую очень тонкие уровни материи. Но он сказал, что очень важно не иметь привязанности к физике. И хотя это его предмет, тот предмет, который он изучает, он сумел сказать, что очень важно не иметь привязанности. Мне показалось, что это замечание является очень важным. Мы являемся буддистами, мы исследуем философию Мадхьямаки, а если говорить о колесницах, то мы следуем колесницы бодхисаттв, то есть мы стараемся развивать бодхичитту. И если при этом мы будем придерживаться предвзятого подхода, то это будет неправильным. Как говорил Арьядева в своем тексте 400 стихов, если вы предвзяты, то вы никогда не увидите истину. Дрипатри родился в семье браминов, и он являлся не буддистом. Но при этом у него возникла вера в буддизм после того, как он осознал суть буддийского учения. Если мы являемся последователями школы Гелуг и при этом привязываемся к своей традиции, то тогда вы не сумеете увидеть величие других традиций. И это в равной мере можно отнести к последователям других традиций. Необходимо проводить критический анализ учения Будды. И если у вас есть предвзятость, критический анализ невозможен. Если у вас есть некие предвзятые точки зрения, что это должно быть так или так, то тогда вы не сможете провести настоящий анализ учения, настоящее критическое исследование. Поэтому очень важно сохранять непредвзятость в исследовании учения. В 400 стихах Арья Девы также говорится, что ученик прежде всего должен быть непредвзятым. Он не должен испытывать привязанности к своей стороне и враждебности к противоположной стороне. Очень многие из нас испытывают привязанность к своей традиции. Некоторые из нас не стоят на основе непредвзятости. Итак, тексты Ламы Цзянкапы действительно совершенны. Я получил передачу на этот текст Ламы Цзянкапы Тардор Джичанг, когда я был совсем молод, а также от моего наставника Линга Ринпоче и от моего наставника Триджанга Ринпоче. Я получил передачу на этот текст от этих трех мастеров Ваджадар. Я дам вам краткое объяснение на этот текст. Текст начинается с обращения к Маньчжурши. Текст затем следует восхваление Шакьямуни. Будда Шакьямуни восхваляется здесь за качество его тела, речи и ума. Склоняюсь ниц пред главой рода Шакьев, чье тело обретено с совершенной полнотой благих деяний, чья речь исполняет надежды бесчисленных существ, чей ум ясно обозревает все объекты без исключения. Однако совершенное тело Будды Шакьямуни, оно не возникло без причин. Оно не возникло из причин, которые не соответствуют результатам. И оно также не возникло из постоянной причины. Как же получилось так, что Будда Шакьямуни обрел такое тело? Он устремился к просветлению, и потому он обрел это тело. И почему он устремился к просветлению? Потому что он хотел помогать всем живым существам. Как говорил Лама Цзянкапа, Будда обрел такое тело, потому что желал принести пользу всем живым существам. Считается, что наилучшим чудодейственной силой является речь Будды. Содержит очень обширный смысл, глубокий смысл. Именно поэтому в тексте говорится, что речь исполняет надежды бесчисленных существ. Но для того, чтобы обладать такой речью, у Будды должен быть совершенный ум. Именно поэтому здесь также в третьей строчке превозносится ум Будды Дхармакая. Во втором стихе приводится восхваление Майтрея Манджушри. Я говорил вам вчера, что Махаяна не преподавалась открыто широкой публике. Она преподавалась ученикам, собранию бодхисаттв, то есть ученикам, у которых была чистая карма. Разумеется, вот эти высказывание в адрес Махаяны, что оно не является учением Будды, объясняется тем, что, что Махаяна не давалась публично. А поклоняясь лучшим сыновьям этого несравненного наставника, непобедимому Майтрей, сказочному Маджугоши. В третьем стихе возносится восхваление Нагарджуны и Асанги, которые даровали обширные учения. Сутра Праджня Парамиты считается высочайшим из учений, из 84 тысяч учений, которые преподал Будда. В этом тексте прямо преподается пустота, а косвенно преподается система путей. Для того, чтобы прояснить это, Майтрея написал текст украшения ясных реализаций. А Нагарджуна прояснил эти моменты с помощью своих трудов, которые Чиназвани приводятся как собрание размышлений. Асанга принадлежал к школе Читаматра, а Нагарджуна к Мадхьямаке. От этих учителей Нагарджуны и Асанги глубинные и обширные линии перешли к Атиши, и в четвертой строфе возносится восхваление Атиши, который объединил эти две линии. От Атиши это учение было передано Дром Томпи. А также далее трем линиям традиции Кадам. В Кадампе следовали тексту, который составил Патова, где ставился особый упор на изучение текстов 66 текстов Кадам. Один из этих текстов носит название «Собрание практик». И эту линию передачи этого текста я смог возобновить. Я думал в прошлом, об этой традиции преподавания шести текстов Кадам. Потом я встретился с Кунга Ванчуком. Он получил передачу на текст Шинти Девы Шикши Самучая «Собрание практик», а также текст Чандракирти Мадхьяны как Аватара, автокомментарий. Он действительно был выдающимся настоящим ученым. Что касается Бодхичари Аватары, я получил передачу на этот текст от Кунгаламы, и таким образом у меня есть этот парный текст Шикши Самучая и Бодхичари Аватара, у меня есть передача на оба из них. Я получил сутру Аламкару от Кен Рензино Темпо, ламы из Кинора. Я также получил передачу на пять трактатов о Санге. Что касается Джатак, Удана Варги, я также получил передачу на эти тексты от других наставников и от нынешнего Гандентрипа. Также есть вторая линия Кадампа, Кадам Ламримпа. Традиция Кадам, последование инструкций. Все эти различные инструкции, все эти различные линии преемственности, они были получены Ламой Цанкапой. В 7 и 8 стихе описывается уникальность этого учения Ламри. Поклоняюсь вожегшему светильника Тиши, держателю сокровищницы, совершенно безошибочных, полных сущностных святых наставлений. Когда Лама Цанкапа дает основную структуру Ламрима, он делает это очень ясно. Текст Нагарджуны Сутры Самучая начинается с описания драгоценности человеческого тела. Как я говорил вчера, есть несколько способов направлять учеников на путь. Можно начинать с четырех благородных истин, с 12 звеньев цепи взаимозависимого возникновения и так далее. В тексте Цанкапы учение Ламрим начинается с описания опоры на учителя. Разумеется, если мы хотим практиковать Ламрим, нам нужно его понимать. Для того, чтобы понять его, нам нужно слушать учение. Разумеется, мы можем сами читать тексты, самостоятельно знакомиться с ними, но если у нас есть истинный наставник, от которого мы можем получать учение, то это совсем другое дело. Мы можем получить более надежные знания. И мы также обретаем личный опыт постижения знаний. Как говорят, реализации возникают при опоре на учителя, на гуру. Это прежде всего связано, конечно, с тантрой. Если вы выполняете практику гуру-йоги, то это должно быть сердцем вашей практики. Если мы хотим практиковать путь, который является полным и безошибочным, нам необходим истинный, квалифицированный наставник, который бы показал вам путь, который бы стал корнем вашего пути. Поскольку святой текст Ламрима объединяет потоки тысяч превосходных писаний, он представляет собой океан великолепных объяснений, благодаря чему все учения познаются как непротиворечивые. Множество изречений Будды, как фактические наставления, легко постичь смысл победоносного. В этом тексте Лама Цанкапа часто приводит такую цитату, такую строфу. Он говорит: «Я, йогин Лама Цанкапа, так практиковал, и ты, ученик, стремящийся к освобождению, последуй моему примеру». Нам следует здесь немного перефразировать и говорить: «Я, ищущий освобождение». Когда мы опираемся на гуру, нам нужно понимать, в чем состоит польза опоры на гуру и каковы изъяны отсутствия опоры на гуру или неправильные опоры на гуру. Об этом нужно поразмышлять. Когда мы размышляем о качествах своего наставника, мы порождаем в своем сердце веру. Когда мы думаем о доброте нашего наставника, мы проявляем уважение к нему. В тексте Ламрим Ченму Лама Цанкапа подробно описывает качество наставника, на которого мы опираемся. Он также описывает качество или критерии ученика, который следует за этим учителем. Что касается качеств наставника, они различны. Есть список, который приводится в Винай, есть список, который приводится в сутрах и тантрах. Ваджный наставник, он должен обладать набором определенных качеств. В целом, список качеств 10, качеств приведены в сутре Аламкари Майтреи. В частности, то, что он должен быть скромным, он должен быть сострадательным и так далее. Что касается ученика, вы должны быть непредвзятыми, вы должны быть умными, у вас должен быть искренний интерес к следованию по духовному пути. Когда вы действительно садитесь на подушку для медитации, если темой вашей медитации является опора на духовного учителя, то нужно думать прежде всего о пользе верения себя гуру и наоборот о негативных качествах или изъянах отсутствия такого верения. Это вторая тема. Мы также обдумываем, что происходит, если мы неправильно вверяем себя гуру. Если мы вверяем себя гуру, то затем нам удается извлечь самую суть из человеческой жизни. Нам удается сделать нашу жизнь осмысленной. Мы обладаем человеческим рождением, соответствующими условиями, свободами. Это то, что было преподано в тексте Лангчена Ранджампы. В этом тексте говорилось, что это человеческое рождение является более драгоценным, нежели самое драгоценное из жемчужин. Очень трудно отыскать такую драгоценность. Ее очень легко потерять. После этого мы размышляем о непостоянстве. Мы думаем о том, что мы должны умереть. Когда мы умрем, неизвестно. Во время смерти нам может помочь только дхарма. Мы должны размышлять на эту тему. Если вы подумаете о том, какую пользу несет размышление о непостоянстве и отсутствии, и какие негативные качества заключает в себе отсутствие такого размышления о непостоянстве, то вы сможете в этой жизни более упорно заниматься дхармой. Утвердившись в понимании того, что даже одно единственное изложение или слушание этого метода Ламрима, в котором собраны все сущностные наставления Будды, несет в себе непревзойденное накопление благих заслуг. Размышляй о заключенном в нем смысле. Далее мы размышляем о том, что нам необходимо благое перерождение. Мы также размышляем о низших мирах. И это размышление о низших мирах заставляет нас преисполниться страха. И когда мы преисполняемся страхом перед этими рождениями, мы принимаем прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Мы принимаем соответствующие обеты, которые связаны с буддийским прибежищем. Если вы обрели человеческое тело с 8 различными квалификациями, признаками, то лучше, обладая таким телом, упражняться в дхарме. Мы должны тренировать свой ум, направляя его к освобождению. Мы думаем о тех, кто испытывает страдания, мы думаем о том, что природа самсары страдания, а также размышляем о тех причинах, которые заставляют нас страдать. Существует различное подразделение страданий. 8, 6 и 3 вида страданий. Что касается 8 видов страдания, то здесь прежде всего речь идет о страданиях, которые испытывают существа, рождающиеся в мире людей. Страдания рождения, болезни, старения, смерти, встреча с тем, чего вы не желаете, и невозможность встречи с тем, чего вы желаете. Я думаю, не очень хорошо, что только монахи разливают чай. Может быть, в этом могли бы принимать участие также и миряне. Если у вас болят коленки, то не обязательно сидеть. Вы можете встать, пойти и разлить людям чай. Вы можете У вас также может быть дополнительный бонус. Вы можете сходить на кухню, там выпить чашку чая, а потом вернуться сюда и выпить еще одну чашку чая. Еще раз повторю, я прошу мирян помочь монахам раздавать чай этому большому собранию людей. Мне не очень нравится смотреть за тем, что только монахи бегают и разносят чай для всех людей, в то время как миряне просто сидят и смотрят на это. Давайте лучше посмотрим, кто быстрее бегает, монахи или миряне. Похоже, там уже началось соревнование. Одна женщина бежит очень быстро, но она все равно ей не удается перегнать монахов. Если мы не поймем все изъяны самсары, если мы будем продолжать думать, что самсара — это источник удовольствия, то мы никак не сможем практиковать дхарму. Еще один человек поднялся, похоже, у него длинные ноги, и он сумеет перегнать монахов. Пять сканх пять загрязненных тканок, которые есть у нас, они по своей природе являются страданием. Есть страдания, связанные с рождением. В силу того, что есть рождение, это рождение, оно естественным образом влечет за собой страдания. Это наши изначальные условия, с которых начинается наша жизнь, и все остальное также сопряжено со страданием. Когда мы размышляем о шести видах страданий, то мы получаем особый стимул углублять свое представление о страдании, глубже размышлять о страдании. Вам очень полезно, если вы сумеете понять, что в основе всего в самсаре лежит всепронизывающее страдание. Это понимание влечет за собой желание достичь освобождения из самсары. Постепенно вы понимаете, что это страдание возникает из омрачений. В основе этих омрачений лежит неведение. И когда вы получаете вот такую общую картину, то, разумеется, вы будете стремляться к освобождению. Когда мы говорим о карме, то мы упоминаем о намерении. Это то, что напрямую связано с нашим умом. В силу того, что у нас есть карма, мы получаем эти агрегаты, эти сканхи, и мы начинаем свое существование в самсаре. Если вы поразмышляете о преемственности этих агрегатов, то вы найдете, что у сканг нет начала. Я видел это в тексте Арья Девы, 400 стихов, а также это упоминается и в одном тексте Нагарджуны, который я недавно читал. Когда вы думаете о длительности, о продолжительности, то вы понимаете, что у материальных объектов, у сканг, психофизических компонентов нет начала. Субстанциональные причины всего этого является закон природы. Материальные частицы сходятся воедино, и в определенный момент они становятся сосудом, в котором возможно зачатие. Когда возникает сознание, когда оно входит в этот материальный сосуд, когда можно говорить о карме. Мы говорим о том, что природа сканг — страдание, но нам нужно углубляться в понимание этого предмета. Нам нужно понять, как проявляются эти сканги, как они появляются. Мы не должны довольствоваться. Утверждением, что эти сканги являются загрязненными и что для их появления есть определенные причины. У всех вещей есть различные функции. Мы должны анализировать, каким образом та или иная вещь появилась из той или иной причины. Размышляя подобным образом, мы понимаем зависимость. Многие из вещей, с которыми мы имеем дело во внешнем мире, они так или иначе связаны с этим принципом относительности. Если мы используем логику, мы можем оспаривать то или иное положение, истинность того или иного положения. Ум обладает природой осознавания и ясности. Это его естественная характеристика, это его врожденная характеристика. Говорим мы о внешнем материальном мире или о внутреннем мире сознания. И то, и другое возникает в силу соответствующих причин и условий. Не только карма порождает их. Мы должны понять, в какой момент на сцену выходит карма. В какой момент она вступает в действие. Сейчас мы снова возвращаемся к тексту Ланчена Ранджампа. К сожалению, у нас нет его перевода на русский язык. Вообще нет перевода на русский язык. Следующая строфа в тексте Ланчена Ранджампа посвящена теме опоры на духовного друга. Достижение трех видов просветления, состояние победоносных, а также их сыновей, состояние шраваков пратикабут возникает из взаимоотношений с духовным другом. А также все высшие, как говорится в тексте Шантидева Бхатхичарья Аватара, если вы хотите помочь другим существам, вы должны их радовать. По меньшей мере, вы должны приносить им радость. Вы должны приносить им усладу. Для того, чтобы они могли принять вашу помощь. Для того, чтобы они стали открытыми. В тексте комментарий к Мадхьяме Кааватаре Лама Дзянкапа неоднократно подчеркивает, что что очень важно радовать весь мир. Когда мы совершаем те или иные действия, нам нужно учитывать их мнение, учитывать их ощущения. Но что касается практики дхармы, то вы не должны отдавать свое монашеское одеяние по чьей бы то ни было просьбе. Дальше в тексте Ланчена Рамджампа следует описание духовного друга. Тело их мирное, их действия чистые и лишены изъянов. В следующих стихах, говорит его святейшество, подчеркивается, что очень важно знать, каковы квалификации подлинного духовного наставника. они искусны в том, что касается отсечения сомнений. Их речь лишена изъянов и приятна. Их глубокие и спокойные умы — это сокровищница всеведения. Они сострадательные и ученые. Их добродетели являются безграничными. Они обширны в прачне, и их видение и их действия подобны небесам. В своих деяниях Будды они беспредельны. Все, кто устанавливает с ними связи, получают пользу. В своей доброте они забывают о печали и усталости, и потому они беспрестанно упражняются в упорстве. Они соблюдают свои посвящения, обеты. Их посвящения, обеты и самая чистые и ненарушенные. Они переходят на другой берег океана тантрических учений. Они овладели четырьмя аспектами садханы. Призывание, практики, трансформации, трансформациями и деяниями Будд. Они обладают совершенным воззрением, медитацией, действием, плодом. Их качество Будды совершенно безграничное. Несравненные капитаны, они являются проводниками тех, кто следует по пути. Они устраняют бедность, словно все исполняющие драгоценность. Они — это амрита, которая усмиряет огонь кармы и клеш. Они подобны совершенным облакам остужающего дождя Дхармы. Они подобны великому барабану, радующему слух всех живых существ. Они цари-лекари, они исцеляют болезни трех ядов. Они светоносные светильники, уничтожающие мрак неведения. Они подобны великому древу, которое исполняет все желания. Все радости всех живых существ возникают из них. Они подобны совершенному сосуду или всеисполняющей драгоценности. Этот список показывает качество гуру, говорит его святейшество. Они спонтанно даруют исполнение любых желаний. Они неизмеримые лучи, которые сияют из их солнца доброты. Далее в тексте описывается качество учеников. В тексте сказано, что некоторые ученики не проверяют своих учителей, но сразу же устремляются за ними, не проведя соответствующую проверку на то, есть ли у данного наставника, у данного монаха или мирянина все необходимые качества, которые предписаны для учителей. Где-то лет 20 назад я встретился с одним китайцем из Китая, из материкового Китая. И он рассказал мне, что некоторые тибетцы приезжают на материковый Китай и утверждают, что они цари Дхармы. И потом, после этого, китайцы, верующие китайцы, они начинают следовать за ними, поклоняться им. А потом выясняется, что эти тибетцы, они хотят только денег и находятся в поисках женщин. И тогда этот человек, этот китаец, спросил меня, что же делать, что вы, ваше святейшество, сможете сделать в этой связи. И я ответил ему, я лично здесь ничего не могу поделать, но вы, верующие, должны искать такие гуру, которые обладают 10 качествами, перечисленными в украшении, в тексте украшения ясных реализаций. И если вы видите, что у учителя есть эти 10 качеств, тогда вы должны за ним следовать, тогда вы можете считать его своим гуру. Или же можете относиться к нему не как к гуру, но по меньшей мере как к своему дхармическому другу, у которого можно получать учение. Есть еще одна история, которая произошла лет 15 назад в Америке. Один человек, американец, он следовал тибетскому буддизму, и он сказал мне, что один тибетский лама увел у него жену, и после этого он потерял всякую веру в духовность. И я тогда попросил его не отчаиваться, не отказываться от дхармы, потому что такие вещи происходят в том случае, если вы принимаете в качестве гуру человека, не проверив его соответствующим образом. Сначала мы принимаем человека в качестве гуру, не проверив, а затем находим в нем какие-то недостатки и бросаем его. Вот такой способ опоры на своего духовного учителя является ложным. Это то, как нельзя поступать. Если вы приняли человека в качестве своего наставника, то после этого вам нужно быть очень осторожным. Бывший директор Института диалектики в Дарамсале рассказывал мне, что в его монастыре был один мастер дисциплины в его концене, в его землячестве. И он говорил своим монахам, если вы хотите, чтобы у нас было чистое видение, то ведите себя соответствующим образом. В тексте говорится, что о некоторых учениках, которые принимают учителей, не проверив. Ученики благой судьбы живут в вере и прачне. Они упорны, они осторожны, они всегда помнят о зле. Они не превосходят указания гуру, они сохраняют свои обеты и самая. Когда вы практикуете верение гуру, то даже когда вы в момент совершения этой практики видите какие-то изъяны у гуру, какие-то недостатки, то это помогает вам в практике. Конечно, когда мы говорим о недостатках, имеется в виду не физические недостатки, но прежде всего недостатки, связанные с умом, омрачение и так далее. Мы обычно говорим, что лама принимает обычную форму. Мы должны понимать, что его основные качества, конечно, находятся в его уме, заключены в его уме. Лама принимает обычную форму. Это означает, что кажется, как будто бы у него есть негативные эмоции, такие как желание и так далее. И поскольку лама является нам в такой обыденной форме, то у нас есть возможность практиковать дхарму, накапливать заслуги и так далее. Если бы лама продолжал оставаться в состоянии дхармакаи, тогда бы у нас не было доступа к такому ламе, тогда бы у нас не было бы возможности слушать его учение, получать учение Будды. Именно благодаря тому, что лама являет нам свой обыденный облик, у нас появляется возможность получать у него учение. Тем не менее, нам нужно быть в самом начале очень осторожным. Прежде чем мы делаем осознанные выборы и говорим, этот человек является моим гуру, нужно хорошо подумать. Сакья Пандита также говорит, что в том, что касается обыденных дел, таких как бизнес и прочее, тут мы очень осторожны. Мы очень внимательно проверяем, стоит ли тот или иной товар таких-то денег. Мы расспрашиваем у других людей, не видели ли они такой товар где-нибудь еще. Однако, если есть какие-то трудности с товаром, если товар оказывается с изъяном, в принципе, это не так страшно. Но если вы полагаетесь на гуру, не проверяя его, то это очень плохо, потому что гуру — это тот человек, который должен вести вас к середине, к просветлению. Так и пандита говорит, что люди то и дело прыгают от одного лама к другому, подобно тому, как собака прыгает то на один кусок мяса, то на другой. В тантрах говорится, что вы должны очень тщательно проверить гуру, прежде чем вы вступите с ним в отношения учитель и ученик. Тантры говорят, что вы должны осуществлять эту проверку на протяжении 12 лет. Этот срок, 12 лет, говорит о том, как тщательно вы должны быть в своих поисках. Говорим мы о тибетцах, о китайцах или о западных людях. Все вы в равной мере должны исследовать своего ламу, прежде чем вы скажете, это мой лама, я буду за ним следовать. Не принимайте сиюминутных скоропалительных решений. Далее по тексту. Эти ученики, они всегда помнят о благих качествах своего учителя. Они никогда не думают о том, что у их учителя есть какие-то недостатки. Даже если есть, они видят какие-то недостатки, они думают о них как о добродетелях. Они думают из глубин своего сердца, что, безусловно, эти недостатки являются их собственными проекциями. Они отказываются от всего, что не приносит пользу, не приносит удовольствия их гуру. И они стараются радовать учителя всеми возможными способами. Они никогда не нарушают указаний своего учителя. Они всегда относятся к свите своего учителя, как к самому учителю. Они не поступают так, даже если перед ними люди низшего ранга. Они не считают слуг своего учителя своими учениками. Напротив, они просят у них передать им посвящение и объяснение падхармы. Их тело, речь и ум перед лицом учителя находятся в полном контроле. Они сидят очень уважительно и никогда не показывают своему учителю свою спину. Они улыбаются и никогда не показывают мрачного и гневного настроения. Они не говорят беззаботно, не болтают, не говорят лжи и не оскорбляют других. Они не говорят о недостатках других существ, не произносят неприятных и недобрых слов, никогда не говорят то, что не соответствует данному моменту. Они не хотят заполучить имущество своего учителя. Любые чудеса, которые являют гуру, они никогда не видят в этом обман. В этом тексте также даются описания людей, на которых мы не должны опираться. Описываются качества людей, которых мы можем называть недобрыми друзьями. Учителя, у которых нет описанных качеств, обладают множеством недостатков. Они нарушают обеты, нарушают самаю. У них мало доброты, мало сострадания, прачни, полученных знаний. Они пребывают в невежестве, они ленивы и не осознают. Они преисполнены гордыни, они преисполнены высокомерия. У них проявлены жесткие клеши, и они отравлены 5 ядами. Их интересует только эта жизнь. Они думают, что следующая жизнь очень далека. Хотя на вид они похожи на учителей святой Дхармы, на самом деле они принадлежат к семье обманщиков, к Дхарме. И хотя подобные гуру, которые подобны горе грязи, могут привлекать множество учеников, они слетаются к ним словно мухи. Вы же должны стараться держаться подальше от них. Если положиться на них, то они приведут к низшим мирам. Поэтому всякий, кто желает освобождения, не должен полагаться на такого учителя. Неблагие друзья, их также следует сторониться. Чем больше мы вводим с ними дружбу, тем сильнее их неблагое воздействие. Благость застилается, а клеши не спадают дождем. Тогда путь высшие миры преграждается, а путь низшие миры взращивается. Святые существа начинают испытывать ненависть к белой дхарме. Зло превозносится, и есть опора на черную дхарму. Они превозносят тех, кто равен им по уровню неблагого. Всегда искаженными путями они ведут учеников в низшие миры. Если оставишь злых духовных друзей и их соратников, то сможешь взрастить раз и навсегда счастливые и благие качества. Тогда счастье никогда не оставит тебя, но всегда будет увеличиваться. Сможешь обрести освобождение, путь глубинности. Никогда не встретишь людей, которые были бы дурными. Напротив, увидишь владык Сугат и их свиту, свиту их сыновей. Мы должны всегда общаться с такими друзьями, которые являются добрыми и справедливыми, потому что если положиться на них, приумножится благая карма. Карма и клеши утратят свою силу. Мы достигнем конца самсары, и все высшее проявится. Следующая глава, шестая, носит название «Обращение за прибежищем». Положившись на духовного друга, мы должны теперь узнать об этапах пути, ведущих к освобождению. Несколько слов о прибежище. В Хинаяне есть способ обращения за прибежищем. Будда является причинным прибежищем. Потому что в этой колеснице не верят в возможность становиться самому Буддой, поэтому здесь нет результативного прибежища или прибежища результата. В Сутраяне же мы говорим не только о причинном Будде, а также о результативном состоянии Будды, то есть то, что мы сами можем достичь состояния Будды. В тантре мы говорим о состоянии Будды как основы самого начала. Поэтому в тантре присутствует внешнее и внутреннее тайное прибежище. Обращение за прибежищем, так далее по тексту, обращение за прибежищем — это основа всякого пути. Люди малых способностей обращаются за прибежищем из страха перед низшими мирами. Люди двух срединных типов боятся состояния самсары. А люди высшего типа видели все аспекты самсарического страдания. Осознав, что все страдания других существ невыносимы, они опасаются счастья индивидуальной нирваны. Для того, чтобы вступить в великую колесницу сыновей Будды, существует три способа обращения за прибежищем с тремя разными намерениями. Есть текст в стихах, есть тексты в прозе, есть тексты, составленные на основе духовного опыта, духовных реализаций, есть обширные тексты, обширные изложения учений. И также существует четыре класса тантр. Чарья йога – это внешние тантры. Далее по тексту. Внутри маха-йоги, внутренние мантры, есть отцовские, материнские, недвойственные тантры. Среди путей есть путь накопления, путь подготовки, путь видения, путь медитации, путь неучения боли. Внешняя санка – это существа четырех классов, Пратита Будды и Шиалаки, а также сыновья Будд, пребывающие на различных уровнях в Пхуми, наставники и существа тайной мантры – это те, кто является внутренней санкой. Представь, что все эти объекты предстают перед тобой в пространстве. Говорится, что Будда и Гуру являются самыми важными. Совершая им внешние, ментальные и тайные подношения, говори: «Я и все живые существа складывают ладони преданности и принимают прибежище до просветления, дабы принести пользу себе и другим». А в сутрах у нас есть призывание гуру совершения им подношений. Согласно высшей йога-тантре, у нас есть внешние, внутренние и тайные подношения, которые мы совершаем. Мы также можем совершать четыре вида деяний на основе практики гуру-йоги. Что касается обязательств, связанных с обращением за прибежищем, то они описаны далее в тексте. Говори: «Я и все живые существа, сложив ладони в преданности, принимают прибежище для достижения пробуждения ради блага других существ, гуру, Будды, Дхармы и Санки». Говори это снова и снова. От всего своего сердца. Представляй себе, что лучи радости и света очищают омрачение трех врат. И в силу этого достигаются ситхи. И в силу этого накопление заслуг доводится до совершенства. И с помощью этого проявляется рупакая. Высшее прибежище — это созревание дхармакая. А раньше на английском языке было написано, что то, что Далай-лама якобы говорит, что нужно уважать всех, это ложь. Ведь в прибежище говорится, что мы не должны принимать прибежище ни в одной другой традиции, кроме как в буддизме. Если вы принимаете прибежище в трех драгоценностях на основе логических размышлений, то в вашем сердце должна породиться очень глубокая вера. И это та вера, которая должна сохраняться в вас. Но есть разница между словом «вера» и словом «уважение». Можно испытывать уважение к своим родителям. Так вот, мы призываем уважать другие традиции, понимая, какое благо и какое благо они приносят другим людям, понимая их качества. Вы можете вполне следовать своей религиозной традиции, но при этом восхвалять другие традиции и уважать их. В одном из текстов написано: «Я не считаю Будду высшим существом». Я считаю высшим того человека, кто преподает разумное. Мы не должны испытывать негативных, враждебных чувств к другим вероучениям, и не должны испытывать привязанность к своей. Если, придерживаясь такого непредвзятого подхода, мы сумеем проанализировать все традиции, это принесет пользу. В джайнизме сказано: хотя существуют внешние объекты, которыми мы можем наслаждаться, но наслаждается этими объектами постоянное «я». А в буддизме же считается, что и тот, кто наслаждается, также является непостоянным. Потому что если мы будем стоять на позиции существования постоянного субъекта, который наслаждается другими предметами или объектами, то мы найдем, то мы придем противоречием. Если вы допускаете, что это постоянная сущность, постоянное «я» вначале является омраченным, а в конце очищается от омрачений и при этом является постоянным, то это очень странно, это противоречивое утверждение. Если вы следуете учителю, чье учение не заключает в себе подобных противоречий, чье учение вы можете проанализировать и убедиться в его правоте, тогда это будет замечательно. Но, тем не менее, даже если вы находите такое учение и следуете ему, то это не исключает уважение к другим традициям. Высшее прибежище созревания — это Дхармакая. Следующая, седьмая глава, она посвящена четырем неизмеримым, взращиванию четырех неизмеримых. Сначала мы прочтем эту главу. Живые существа, которые становятся сосудами для дхармы, принимая прибежище, они затем взращивают свои умы так, дабы те приносили пользу всем живым существам. Они умащивают их водами равностности. Они охлаждают их тенью радости. И тогда цветы сострадания расцветают на почве доброты. Если их не объединить на пути к освобождению, то эти четыре источника могут быть причинами самсары. Но если они наделены силой пути к достижению мира, тогда они проявляются как четыре неизмеримых, с помощью которых мы можем выйти за пределы океана самсары. Они могут быть сфокусированы либо на живом существе, либо на дхармате. Но они всего вселенского охвата. Они могут иметь или не иметь объект. Что касается неизмеримой любви и сострадания, говорит его святейшество, сначала нам необходимо породить равностность. А для того, чтобы породить равностность, нам нужно избавиться от привязанности. Почему? Ваша любовь к вашим родным и близким, она замешана с желанием. Это омраченная любовь, омраченная привязанность. Это предвзятая любовь. Она принимает во внимание только тех людей, которых вы относите к близким и родным. Такая любовь напрямую зависит от того, как реагируют на вас другие люди. Если их реакция благоприятна, то тогда вы испытываете к ним любовь. Но если их отношение к вам меняется, то ваша любовь потеряна. Такая любовь ориентирована на данного человека, на его реакции, на его действия. Такую любовь вы никак не можете распространить на своего врага. Любовь и сострадание, о которых мы говорим в рамках этих учений, это любовь и сострадание, которые мы можем распространить на всех живых существ. Поэтому для начала нам необходимо избавиться от предвзятой любви и сострадания, для того, чтобы мы смогли взрастить в своем сердце непредвзятую любовь и сострадание ко всем. Потому что предвзятая любовь, она слишком уж зависит от реакции противоположной стороны. Вселенская любовь, необусловленная любовь, ее не интересует реакции противоположной стороны. Нам безразлично, ведет себя данный человек хорошо или плохо по отношению к нам лично. Мы любим их за то, кто они есть, за то, что они тоже живые существа, такие же, как мы, за то, что они хотят счастья и не желают страданий. Именно в этом основа вселенской любви, непредвзятой любви. Ваши близкие, родные, И ваши враги, вы проводите разделение между ними на основе того, как они ведут себя по отношению к вам лично. Но если вы забудете о себе, то увидите, что все живые существа равны в том смысле, что они хотят счастья и не желают страдания. Я всегда говорю, что любовь можно разделить на два уровня. Первый уровень любви – предвзятый, который распространяется только на близких и родных. И этот вид любви, он встречается и даже у животных. Это любовь, которая носит биологический оттенок. Даже у животных есть такая любовь, потому что именно из любви мать заботится о своем потомстве. Ведь выживание потомства, детенышей, зависит от доброты матери. А когда в этой зависимости пропадает нужда, тогда животные расстаются без сожалений. Такая любовь рождается не из размышления, не из изучения. Но, тем не менее, это все же любовь, и эта любовь может являться семенем для развития вселенской любви. Мы должны размышлять о том, что такое любовь. И когда мы осознаем, что это, то мы сможем увеличить эту любовь, и мы сможем распространить ее на всех без исключения. Это могут сделать только люди. Это никак не могут сделать животные. Мы можем добиться этого, потому что обладаем интеллектуальными способностями, обладаем мудростью. И это то, что имеет смысл помнить. В наших текстах упоминается такое понятие, как омраченное сострадание. Это сострадание, которое мы испытываем по отношению к нашим родным и близким. В основе его также лежит привязанность. Может быть, есть также и омраченная вера. Из-за нашей привязанности вполне возможно, может существовать и омраченная вера. Так, может быть, омраченная вера, в основе которой лежит цепляние за самобытие, реальное существование объектов. Далее продолжается устная передача. Сколько объектов медитации создают все живые существа, вы должны исследовать их в своем уме, посмотреть, что это такое. Если вы любите свою мать, своего отца и своих друзей, но одновременно ненавидите своих врагов, то это дурное отношение. Блуждая в колесе бытия без начала и конца, эти враги прежде были нам отцом, матерью, родственниками. Они прежде были нам друзьями и оказывали нам свою помощь. Как же можем мы в ответ на их доброту порождать злонамеренный настрой? А те, кто ныне являются нашими друзьями, прежде были врагами и причиняли нам зло. Даже теперь вред, причиненный ими продолжает оказывать на нас свое воздействие. Как же можем мы отвечать на зло принесением пользы? Есть еще и третьи, которые не являются нам ни друзьями, ни врагами. Размышляя в этом ключе, мы приходим к выводу, что любовь и ненависть — неподобающие чувства. А потому с самого начала смотри на своих друзей и близких без любви и без ненависти, подобно тому, как смотришь на тех людей, которые тебе безразличны. Затем оставь ненависть и взрасти в себе нейтральные отношения к своим врагам. Когда это сделано, уйдет предвзятость. Все существа желают счастья, все хотят избегать страдания. Но все они обладают неведением, которое является собой причиной страдания. Если бы только можно было усмирить эту орду клеш со всеми этими привычными тенденциями, если бы только можно было привести ум в состояние покоя. Пусть все воплощенные существа, которые мучены своими бурными чувствами любви и ненависти, превратят предвзятость в равностность и освободятся от предвзятой любви и ненависти. Затем, когда так размышлял об одном существе, иди дальше и размышляй так о двух или о трех. Затем перейди к стране, а затем перейди к континенту. Затем созерцай четыре континента. Затем созерцай одну или две тысячи миров. Созерцай их все. Тренировка закончена, когда я для тебя то же самое, что и другой. И когда можешь смотреть на врагов и на друзей равностно. Затем переходи к тренировке равностности без объекта. Все есть ум, чья природа подобна пространству. Покойся в этой пустоте, в этом нерожденном абсолюте, свободном от сложностей ментальных явлений. После того, как упражнялся в равностности, подумай о том счастье, которое ты желаешь для своей матери. И потом созерцай подобным ключи всех живых существ. Доброта — это то, что необходимо всем живым существам. Желаю, чтобы все они встретились с добротой. Следующая глава, восьмая, она посвящена Бодхичитте. И Высочайшество говорит, что на этом он, наверное, завершит сегодня. Это была устная передача на текст Ланчина Рабчампы. Ум в покое. Сейчас в мире происходит так много убийств, так много кровопролитий в Иране, в Афганистане, в Иране, в других странах. Больше всего от этого страдают бедные люди. Когда в обществе льется кровь, когда происходят войны, больше всего страдают бедные люди. Давайте зародим в своем сердце альтруизм, очень чистую мотивацию. Кроме того, 2008 год был для нас особым в том смысле, что тоска и печаль тибетцев, которая накапливалась десятилетиями, она выплеснулась наружу в 2008 году. Сейчас все тибетцы живут в большом страхе. Давайте мы сейчас подумаем о тех, кто является объектом сострадания. Подумаем о том, пусть в их сердце будет любовь и сострадание, пусть они обретут мудрость, пусть сумеют увидеть подлинную природу всех явлений. Это было бы замечательно, если бы они смогли так посмотреть. Читайте эту молитву с такими мыслями.
Thank you.